этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Доброе утро, уважаемые слушатели. Мы будем с вами до часу, и вместе с нами до часу у нас будет гость. Многим из вас он знаком, это Сергей Шестов. Для тех, кто в первый раз его услышит, или для тех, кто, может быть, подзабыл, Сергей Шестов, президент Международной общественной организации ветеранов спецподразделения КГБ «Вымпел», полковник КГБ в отставке, разведчик специального назначения, преподаватель спецдисциплин. Ну, не любит он, когда говорят про его ордена. Вот он будет сегодня с нами. Сереж, доброе утро.
Доброе утро.
Сереж, значит, ну, во-первых, я тебя еще раз поздравляю. 19 августа 1981 года были подписаны высшей партийной государственной властью Советского Союза бумаги об образовании группы специального назначения «Выпил». Сереж, поздравляю тебя, потому что 19-го эфира не было, но я лично тебя поздравил.
Спасибо,
спасибо. Спасибо, спасибо. Тебе спасибо. Тебе спасибо. Ну и коли... такая годовщина у нас, уважаемые слушатели, коротко, мы с Сергеем об этом договорились, я очень коротко напомню, что была в Советском Союзе бригада особого назначения. Сергей, ты говоришь, что это была кадрированная бригада. Скажи, пожалуйста, для слушателей, что такое кадрированная?
Ну, это такой же принцип, как в Министерстве обороны существует такой термин. Это когда... существуют резервисты, резервные, так сказать, единицы, которые работают на своих заводах, фабриках, в учреждениях. А командование подразделений, ну, у нас батальон и полки были. Командир батальона, командир полка, штаб. Это небольшое количество офицеров из числа сотрудников КГБ. Работают ежедневно. В случае необходимости поднимается вот тот самый резерв, о котором я говорил, спецрезерв. Не только из числа сотрудников КГБ. А основная масса, основной состав – это гражданские лица, заблаговременно прошедшие спецподготовку в этой бригаде.
Сереж, они проходили подготовку на курсах усовершенствования офицерского состава?
Нет, здесь двойной вандам. Курсы усовершенствования оперативного состава, там проходили подготовку офицеры КГБ.
А, все, я понял.
А личный состав бригады под прикрытием, под легендой проходил специальную подготовку в специально выбранных частях Министерства обороны.
Понятно. Вот эти вот курсы усовершенствования, ты их называешь оперативного состава, практически везде в интернете офицерский состав. Сереж, как правильно или последует твой любимый ответ? Да как угодно.
В принципе, да, как угодно, но... Я акцентирую именно оперативного состава, потому что в КГБ СССР ведь служили не только оперативный состав, да? И были офицерами. На мой взгляд, правильнее говорить оперативного состава.
Сереж, а скажи, пожалуйста, вот эта операция по смене режима в Кабуле, о которой, наверное, очень много известно, скажи, пожалуйста, это самый-самый-самый конец 79-го года. Почему Кабул захватывал, я скажу, спецназ КГБ, а не части специального назначения главного разведывательного управления?
Ну, я бы не сказал, что только один спецназ КГБ СССР захватывал. Кабул. Как и всю страну, кстати. Это была объединенная операция под руководством и по замыслу КГБ СССР. Привлекалось, естественно, Министерство обороны и ГРУ в составе Министерства обороны. Наши ВДВ, в основном ВДВ, и группа специального назначения ГРУ. Вот. Кстати, их по численности было больше, в конце концов, но весь замысел и ключевые точки проведения операции, ну, скажем, было 6 объектов только в Кабуле, да, возглавляли офицеры вот этого вот КОСа, да?
Да-да-да.
Вот. А в обеспечении были и мусульманский батальон.
А что это такое, Сереж, мусульманский батальон?
Мусульманский батальон под эгидой ГРУ был создан мусульманский батальон. Легенда была, это охрана президента, которого мы потом и свергали, вот, для обеспечения как бы его безопасности. Ну, вот такой вот циничный, коварный ход.
Нормально. Наверное, я думаю.
Я же тебе говорил, что все спецслужбы мира — это самые циничные службы.
Понятно. Сереж, а и после этого уже нашло конкретное выражение решение создать уже штатное подразделение, штатное подразделение группы специального назначения КГБ.
Ну, надо понимать, что я в то время был командиром группы, впоследствии командиром отряда, и владел меньшим, конечно, объемом информации, политической информации. Но вот по прошествии стольких лет, а это ни мало ни много, уже 35-36 лет, вот, что-то я узнавал новое, да, физировал, и поэтому мои воспоминания, как ни странно, они начинают походить на воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны.
Ну, а чего там плохого?
Да-да-да, Иван Иванович, придите в школу, расскажите о войне.
Ну, у тебя как-то ты несколько негативно, по-моему, настроен.
Нет, не негативно, а иронично. И меня сия чаша не миновала в этом плане.
Ну,
вот, поэтому руководство страны, прежде всего военное руководство и КГБ, понимало, что эта операция, да, мероприятие афганское, оно будет длиться не один, не два, три года. Я думаю, основным побудительным моментом и было у руководства КГБ, а конкретно Юрий Иванович Дроздов, это наш нелегал номер один страны, вот, он понимал, ну и его окружение, что каждый раз пользоваться системой кадрирования, да, вот...
Да, каждый раз собирать людей с места... Каждый раз
собирать людей, подготавливать, переподготавливать их, ну, специально для этой страны. Это трудоемкая задача, дешевле, качественнее и надежнее будет создать такое подразделение, специальное подразделение, да, его назвали «Вымпелом», или в более открытом наименовании «Отдельный учебный центр», вот, для того, чтобы работать в стране уже подразделением, действующим подразделением КГБ СССР.
Сереж, и было, это ты мне рассказывал, было 6 отрядов «Каскад».
Нет, было 4 отряда «Каскад».
Нет, я неправильно сформулировал. А ты имеешь в виду по времени пребывания 4 отряда было?
Да, по заходам, так скажем. Первый заход, второй, третий, четвертый. А завершающий в Афганистане условно завершающий, так скажем, Омега. Вот, итак, четыре каскада и Омега.
И Омега. Омега, с какой целью было изменено название?
Ну, меняли-то название, понятно, запутать себя и противника. Вот. И это правильно. Но Омега еще носила характер, практически только оперативный характер.
А, все.
И каскадеры — это полный комплекс, оперативная работа, агентурно-оперативная работа, свои спецоперации и в составе войск Министерства обороны, ну, 40-й бригады армии. То Омега — это уже уменьшенное, значительно уменьшенное количество офицеров вымпела и только оперативная работа. Ну да, но под шумок-то участвовали и они тоже в конкретных операциях.
Я понимаю.
Ну, по сути дела так, слегка нарушая приказ.
Сергей, я тебя на секундочку прерву, я хочу перед тобой извиниться. Потому что, когда ты пришел вот на радиостанцию «Говорит Москва» в первый раз, ты рассказывал о том, как каскад собирался в Афганистан. И ты говорил, что, естественно, у вас всего было на полгода автономного или на год автономного существования, в том числе, естественно, для медицинских целей вы брали водку с собой.
Ну, ты сам понимаешь, исключительно для медицинских.
Ну, я же ведь это подчеркиваю. Да. И набрали для медицинских целей, в общем, должно было хватить и на дни рождения жен, подруг, детей, членов политбюро, членов правительства. А потом ты говоришь, ну, через полтора месяца все кончилось. И я еще посмеялся, говорю, ну вот, лучшие умы, оперативные. А потом, уважаемые слушатели, Сергей мне сказал, что мы входили в Афганистан без всяких досмотров. Попробовал бы кто. А вот все остальные проходили досмотр и просто делились. Те, у кого было, с теми, у кого не было. Для медицинских целей, я подчеркиваю.
Ну да.
Так что, Сереж, извини меня, пожалуйста.
Ну да, но ведь тогда пограничные подразделения, это КГБ СССР.
Да-да.
Вот, это раз. Ну, а таможня всегда давала добро таким подразделениям.
А, понятно. То есть таможня у кому давала добро, у кого забирала, да? Вот так
приблизительно.
Да,
нет, я сказал, такому подразделению, как каскад, таможня всегда давала.
Давала добро. Ну, хорошо. Сереж, чуть-чуть, давай отвлечемся. Из сегодняшнего дня, когда ты сам сказал, ты узнавал постоянно что-то новое, ты провел в Афганистане 4 года. Вот скажи, пожалуйста, твое личное мнение, не как президентом ассоциации, твое личное мнение, надо было вводить туда войска или нет? Вот сегодня.
Ну, почему же не как президента международной организации?
Ты всегда подчеркиваешь, что я выражаю свое личное мнение. Если ты в данный момент выражаешь мнение международного общественного объединения, хорошо, давай так.
И не так, и не так. Мое личное мнение и в ходе дебатов 35-летних, да, со своими коллегами по оружию.
Да-да.
В принципе, да, уже понятно стало, что та стратегия... Я не беру Министерство обороны в целости, а вот та стратегия по пребыванию, нахождению, вхождению в страны, ну, а мы входили только в страны третьего мира, африканские, вот, Афганистан, там, Вьетнам, ну, и много-много таких стран было, да? Ты уже знаешь мою формулу, она была основана на чуть-чуть беременности.
Да, я это знаю, даже тебя в прошлые выходные цитировал по этому поводу.
Считалось так, что только появились мы, и все, и уже все нас поддерживают, все ура. И это оказалось абсолютно провальным явлением. Вот, поэтому как входили... Как все это обставляли, я уже здесь не только нас имею в виду, и вообще нас я не имею в виду, каскадеров, а именно политическую составляющую ввода войск, да,
угу,
она была, на мой взгляд, не только ошибочной, она заранее была провальной. Идти туда со звуками барабанными строить социализм, ну, это был идиотизм величайший, да?
Угу.
Ведь мы говорим о руководстве страны, политбюро.
Да.
Вот. Поэтому мотивация была правильная.
А исполнение?
А исполнение, замысел, политический замысел был, ну, просто, не просто никудышный, а, я говорю, провальный замысел.
Угу. Угу. Понятно. Так, спасибо за гостя. Страна должна знать своих героев. Слава спецназу ГРУ. А Абдул спрашивает тебя, Сереж, а группа «Октава» участвовала?
К сожалению, я даже такого наименования не знаю такой группы. Дело в том, что надо понимать, и мы, и ГРУ занимались таким, наше руководство занималось такими делами, как наименование, переименование групп. Вот «Каскадов-4», а внутри «Каскадов» еще 9 наименований было. Это уже.
А что за наименование, Сереж?
Ну, моя группа была «Тибет», в другом месте это был «Кандагар», «Урал» там. И, ну, понимаешь, да, я так, да?
Mm-hmm.
Потом вот «Омега» всплывает.
Mm-hmm.
То же самое в ГРУ. В разный период, для разных целей. Я говорю, и себя запутывали, и, естественно, противника.
Насколько быстро противник узнал о том, что подобное спецподразделение КГБ находится в Афганистане?
Ну, судя по той информации, которую мы получали, они и через год не могли понять, кто туда вошел. Узнали, что это вот вроде КГБ, да, а вроде ГРУ.
Mm-hmm.
Вот. Но так они вот пару лет они точно и не могли сообразить, кто же туда вошел. Реальная была информация о том, что в составе вот этих непонятных подразделений по всей территории Афганистана воюют кубинцы.
Понятно. Сереж, а вот что ты мне рассказывал, вот что там произошло после того, как в стране сменился режим, что там произошло с танком, с американским посольством?
Да не, ну это была такая, она и шутка, и азарт, ну и некоторое желание было, когда один из объектов Кабуля взяли, это вот все, это в день переворота кабульского, да?
Ага.
Хотите, так и называйте, кто как называется.
Угу.
Просто танк шел к месту сбора, мимо посольства. Ну, повернули.
А какое посольство?
Приостановились.
Сереж, какое посольство значение не имеет?
Наших любимых партнеров ныне.
Понятно.
Самых любимых.
Самых любимых, да. Да-да-да-да.
Ну, американцы еще.
Да-да-да-да-да-да.
Ну, там шумок-то такой был, ну, как... Весь Кабул там шумит, генштабы берут, тюрьмы берут, министерства всякие берут.
Колодец связи, как ты мне рассказывал, берут?
А?
Колодец связи, ты мне рассказывал,
берут? Да, но берут? Это вот министерство связи вместе с колодцем, да.
Ага.
Вот, ну, а кто бы не подумал, что если на тебя уже танк с вол навел.
Да, это, а так вы что, на посольство партнеров с вол навели, Сереж?
Мы поприветствовали стволом, Фуса, помахали в
у
сторону.
Меня отлегло. Стволом? А, Сереж, как слон хоботом.
Ну, а как еще танк, как еще может поприветствовать?
Ну, да.
Танк.
Ну, да. Да-да-да. Сереж, а реакция какая была?
Ну, мы потом, нам сказали, нас же потом ругали.
Угу.
Ребят, не меня, а ребят ругали.
Угу.
А вот, как так, как вы могли. Ну, понятно, строго очень наши командиры ругали ребят.
Когда те попадались, я думаю.
Ну, как, да, когда потом ноты пришли, как так.
А, как так, как
посмели. Валы в нашу сторону. Вот, и ребят отчитывали, сурово отчитывали, как так можно.
Угу.
Вот.
А потом, Сереж, помнишь, ты мне рассказывал, когда тебя там отчитывают, на тебя орут, там угрозы привлечь, осудить, а потом в конце подмигивают?
Нет, ну, подмигивать-то так уж не подмигивали. Это просто виделось, что по-отечески, сурово.
Но по-отечески.
Выговаривают, на путь истинно наставляют.
Да.
Ну, мы, конечно, молодые, мы ошибка-то не боялись, но все-таки руководство, но все равно.
Да. Ну да. Здесь... Сереж, а скажи, пожалуйста, вот что делал Каскад, потом вымпел в Афганистане, чего не мог сделать спецназ ГРУ? Насколько разнились задачи?
Вот видишь, как мы не зря переименовывали все. Ты сказал «Каскад», потом «Вымпел».
Ну да, потом «Омега» там.
Не-не, а четвертый «Каскад» — это уже и «Вымпел». Вот поди разберись, вот так 2, 3, 4, 5 раз запутаешь.
Сереж, я же видел в интернете интервью одного из твоих коллег. Он говорит, многие через 10 лет узнавали, что они служат в «Вымпеле». До этого они думали, что они вот в этом отдельном учебном центре служат.
Ну, там, может быть, и не так, там через 10 нет. Общее вскрытие состоялось, ну, минимум через 5 лет.
А, понятно.
Что в отдельном учебном центре оказалось в «Вымпеле», а на поверку и там это одно и то же. Еще помню. И была войсковая часть. То есть три наименования на одни головы.
Понятно, вот. Понятно.
Отличались, значит, вообще задачами и тактикой группы ГРУ и нашей группы. Самое большое отличие, мы занимались непрерывной агентурно-оперативной работой.
Ага, то есть вот те люди, и я до того, как ты меня просветил, был в их числе, которые вымпел себе представляли супердиверсантами, ошибались, потому что кроме там диверсионной и боевой работы, Каскад, вымпел, занимались еще и другими делами.
Супердиверсанты — это как раз подразделение ГРУ.
А.
Их задача, да, у них есть голова, в центре, там, голова там, где надо. И она направляет вот эти вот боевые группы.
Угу.
Боевые группы тоже оперативной работой занимаются, с кем надо встречаются, не встречаются. Вот. А у нас сама группа занималась... как основа, это вот агентурно-оперативная работа. Боевое применение, оно тоже имело место быть. Вот. Ну и объекты разные были. Я говорю сейчас про общую постановку задач. Объекты разные были. Если у ГРУ основа – это военные объекты воздействия, да? То у нас, ну так скажем, гражданские, политические институты. И несколько методы разные, естественно.
Понятно. Серёж, скажи, пожалуйста, когда первый каскад был уже в Афганистане, по мере пребывания там вы чувствовали, что противник усиливается, что у него появляется уже современное оружие, что их где-то обучают, может быть, такие же профессионалы, как и вы?
Ну, ответ для меня простой. Первый каскад вошел в середине 80-го. Через 2 месяца я уже спланировал и брал турабуру.
А, то есть...
Вместе с 66-й бригадой.
Это воздушно-десантная...
66-я бригада, да, воздушная.
Воздушно-десантная. Подожди, а... Сереж, скажи тогда, пожалуйста, то есть вы через 2 месяца, то есть вы начали вот эту оперативно-разведывательную работу прямо вот как только прибыли же практически?
Ну, честно говоря, первую мини-операцию, если можно, ну, для нас она, я провел на второй день после расквартирования, ну, прибытия.
Ага, Сереж, у нас сейчас будут новости, ты, пожалуйста, никуда не уходи, а потом, если можно, расскажи про эту мини-операцию.
Новости. А можно на улицу выйду?
Куда?
Ну, с телефоном, с телефоном.
Товарищ полковник, разрешаю.
Спасибо.
Пока, пожалуй.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
У нас в гостях президент Международной общественной организации ветеранов спецподразделения КГБ «Вымпел» Сергей Шестов, разведчик специального назначения, преподаватель спецдисциплин. Сереж, ты как там на улице?
Ты знаешь, очень приятно. За городом всегда приятно.
Ага. Ага. Не-не-не, мы сейчас не будем сравнивать город и деревню, Сереж, если ты позволишь. Если позволишь, а то ты сейчас начнешь пропагандистскую работу вести, я думаю.
С удовольствием бы.
Ага. Сереж, вот Абдул спрашивает, что удивило в Кабуле?
К моменту приезда, что ли?
Не, ну, естественно, когда туда в первый раз попал. Слушай, но тебя же ты же не в Кабуле был.
Прилетели в Кабул, естественно.
Но сразу поехали на место расположения?
Нет, через пару дней. Что удивило, это не связанное со страной. Приземлились в кабульском аэропорту, а там есть такое местечко Баграм, где разместилась дивизия, да, Баграмская дивизия. Ну, естественно, нам там палатки подготовили временные. То есть мы не в коттеджах жили, были поначалу. Вот. И вот мы, значит, спешились, ну, из самолета, потом на автомобиль, на машинах, нам предоставили машины, подъезжаем к этим палаткам, а впереди какие-то вдоль всей вот этого палаточного, ну, городка его так назовем, столбы, и на них доски, ну, шириной там 10-15 сантиметров. Идем и гадаем, вот вдоль входа палаток все это идет, идем и гадаем, что же это такое, что за хрень. Вот. И кто-то такую хорошую мы сказали. Наверное, здесь конные подразделения. Это коновязь. На коней привязывают. В конце концов оказалось, это способ кормления солдат. Столы.
А. Да-да. Понятно.
А если по-серьезному, контраст между глубоким средневековьем и элементами цивилизации, которые мы не видели.
А, то есть ты имеешь в виду там какие-нибудь машины, эти кассетники?
Мерседесы. Это о старости их и качестве, да? Но мерседесы, тойоты, люди в этих машинах с автоматами АК, с магнитофонами, двухкассетниками, афганцев я имею в виду, и не афганцев.
Понятно. Сереж, про мини-операцию рассказываешь или никак нельзя этого?
Да нет, здесь ничего особо секретного-то нет. Мы же туда, когда прилетели, прибыли к месту назначения. То есть мы уже были слегка, так скажем, вооружены. У нас были условия связи с теми источниками информации, которые из местных жителей, которых уже приобрели там, я не знаю, там 5 лет, 10 лет назад. Понятно, да?
Это условия
как бы нелегальной работы.
Да.
Мы выходили на связь с этими людьми, естественно. С места в карьер. Вот буквально на второй день уже работа агентурная пошла. Вот. Ну и поступила информация, что... А мы же тогда вообще неопытные были в этом плане. Есть возможность захватить одного из командиров муджахедов. Душманов. И вот решили, что надо такую операцию провести. Ну, она бесславная оказалась с точки зрения информации. Там никого не было. Ну, сам процесс, мы же не знали, что есть там нет или нету. Ушли на операцию. Ну, уже шли на боевую операцию. То есть это не учебный процесс, это боевая операция была.
Хорошо.
Ну, вы... коли мы место перепутали, то нам его неточные координаты дали.
Угу.
Ну, в этой крепости, крепость там Кала называлась,
угу,
никого вообще не оказалось.
Угу.
Ну, уже сам процесс работы ушел.
Спасибо. Вы можете задать ваши вопросы Сергею Шестову через наш сайт, и уже вопросы приходят, в виде смс-сообщения +7 925 48 94 8, твиттер «Собака говорит МСК» в одно слово. И номер нашего эфирного телефона по коду 495-7373-948. Сереж, а как понять про Альфу, которая брала дворец?
Ну, когда говорят «брали дворец», меня всегда перекручивает, даже через такие годы. «Брали столицу».
Mm-hmm.
И Альфа тоже там не в виде Альфа была. И наши офицеры были не в виде офицеров КОСа. А это сформированы отряды. Отряд Альфы свое название, отряд КОС свое название.
Mm-hmm.
Вот. Mm-hmm. Совместно участвовали, на дворце совместно участвовали.
Ага, ага, ага. Сереж, по какой методике, спрашивает Абдул, вы учили фарси?
Еще раз.
Вопрос задает наш постоянный слушатель Абдул. По какой методике учили фарси? Или там не только фарси приходилось учить?
Ну, да, основная нагрузка именно на этот узок пошла. Но там, где я был, там на фарси тоже говорили, и на дари говорили. Но основное это пушту, это Джалалабад, это пятая зона. Вот. Там в основном пушту.
А ты где?
Я не знал язык, и большинство офицеров тоже не звали язык. Но то, о чем я говорил, спецрезерв, он и предусматривал людей, знающих язык, из числа гражданских спецрезерва.
И вот, все же было сделано по уму и предусмотрительно достаточно?
Да, было достаточное количество переводчиков.
Понятно. Сереж, самые разные вопросы. Ты мне вчера сказал, все вопросы, там любые, ты на них будешь отвечать.
Нет, я наоборот тебе сказал. У меня хвалебные вопросы или пожелания в меньшей степени.
Нет.
Пока... Мне интересно, когда... Идет какая-то перчинка, острятинка.
Перчинка у него, никаких вопросов нет. Лень, Харыга Бэшника приглашать. Дай что-нибудь новенькое уже придумай. Ты хотел, я прочел. Лишний раз, кстати, доказал тебе, что умею читать.
Этот вопрос-то к тебе, а не ко мне.
Я вне себя был. То есть это меня, то есть я был, но меня не было.
А, в этот момент?
В этот момент, конечно.
Да, я за тебя отвечу.
Да.
Конечно.
Сереж, извини.
Я бы, наверное, и сам себя никуда не приглашал.
Сереж, а я всегда... А у меня один и тот же вопрос всегда. Вот он тебе бы это в глаза сказал? Не сказал бы. Вот не сказал бы.
Да не, он мог бы сказать.
Но... Не, ну, Сереж, ты просто за собой-то не замечаешь, что ты иногда злое лицо делаешь, и как-то хочется, чтобы ты ушел быстрее.
Я что-то за собой такого греха. Я вообще мягкий человек.
Да. Мягкий человек и большой демократ.
Да.
Вот, кстати говоря, я хочу всем сказать, что я учусь демократии у Сергея. У Сергея учусь демократии. Вот, потому что это мой учитель.
И человеколюбие.
Это само собой. И достиг я кое-каких успехов. То есть, как говорит Сергей, четверка с минусом. А начал с кола. А уже четверка с мисом. 7373-948, пожалуйста, ваш вопрос Сергею Шестову. Да, будем во втором части говорить об Украине. Здравствуйте.
Да, меня зовут Александр. Здравствуйте, Сергей.
Очень приятно.
Такой вопрос задать. А можно ли сказать, допустим, в каком положении сейчас находится это подразделение, там, отряд, я не знаю. Ну, то есть, является ли это подразделение высокотехнологичным? Насколько там современное вооружение используется, если можно, конечно, И, если можно, несколько слов по поводу вашего представления о демократии. Очень уж стало интересно. Спасибо.
Не-не-не, Сереж, демократия во втором часе. Во втором часе мы же с тобой должны поздравить Украину со Днем Независимости.
Ну, так мы ее не
после этого
мы
сразу...
ее уже начали поздравлять, а там акцент сделаем.
А да, и там же о демократии. Да. Пожалуйста, Сереж, ответь на вопрос.
Значит, слукавлю чуть-чуть. Я ведь знаю о современном подразделении В, если вы это имеете, а также о подразделении А. Ну, не намного больше, чем все остальные. Захожу в интернет, читаю прессу, слушаю о Вымпеле. Не о Вымпеле, а об управлении В, об управлении А. А во время встреч наших, ну, там раз в году, когда мы встречаемся... Ну, не принято у нас секреты выспрашивать, да, текущие какие-то вещи. Вижу там в хорошем все состоянии. Офицеры бодренькие. Иногда по телевизору показывают, как они работают.
Ты мне сам сказал, форма красивая.
И форма красивая, не чета нашему времени. Вот. Почему я демократию защищаю? В том числе и поэтому.
Так.
Поэтому слукавил, конечно, но вот то, что мог, ответил.
Понятно. Ваше отношение к фильму «Девятая рота» и насколько там правдивое изложение событий. А у меня вдогонку вопрос. Насколько Афганистан, как очень важное историческое событие в истории Советского Союза, хорошо отражен в литературе и в кино хотя бы?
Ну, про «Девятую роту» отвечал уже как-то на эти вопросы. С моей точки зрения, таких стрелялок, а это, когда я говорю «стрелялка», это не оскорбительное, это даже похвала, это уже приближение к Голливуду, голливудских стрелялок, да? Угу. Для того, чтобы смотрели такие фильмы, видели, это хорошо. К реальности это имеет... мало отношения, хотя там выступали офицеры, да, это было так, это было не так. В реальности все кровавее, хуже, намного хуже, чем показано. Но уже нельзя намного более хуже показывать. Вот. Но стрелялки, они нужны. Даже с той точки зрения, что денег побольше бы заработали. Голливуд-то на стрелялках гребет и гребет.
Сереж, то есть ты хочешь сказать... ты же, по-моему, и режиссер этого фильма это в лицо говорил.
Нет, в этом фильме я никакого участия не принимал.
Нет,
абсолютно.
Ты же, по-моему, мне кто-то из твоих коллег говорил, ты был на премьере и...
Нет? Ну, это было другое. А. Это был документальный фильм. Я в художественных фильмах никогда никакого участия не принимал.
Я понял. Сереж, вот вопрос. Ты все боишься, что тебя... вот два вопроса даже. Первое. Сергей спрашивает. Леонид, как пережил Сергей распад СССР? Развал, тут написано.
Самое интересное, что ты, в общем-то, знаешь ответ на этот вопрос.
Я знаю.
Я не драматизировал. Я, наверное, все-таки был... в той системе, которая чуть-чуть информирована.
Угу.
А до Вымпела я был в руководящем звене контрразведки. Угу. Вот. Поэтому для меня это не было... неожиданностью для меня это не было.
Угу.
А методы и способом ухода страны, да, угу. Советского Союза, для меня многие вещи неприемлемы. Ну, эта тема, наверное, отдельная,
это
передача,
отдельно.
На которую ты не решишься.
Почему это я не решусь?
Может быть, и решишься.
А с какой
ты знаешь, да, что я Советский Союз по истечении вот времени, да, mm-hmm. я порождение Советского Союза, я воспринимаю эту модель Советский Союз, чуть-чуть по-другому.
Серьезно? Это мы с тобой отдельно поговорим, отдельно.
Да, вот поэтому...
Отдельно, потому что теория интересная.
Вот, кто задал вопрос.
Да.
Так скажем, это... по крайней мере, если кто-то и думал, и думает об этом, Но то, что мы собираемся с тобой высказать, такого еще, по-моему, не было.
Нет, такого еще не было. Хорошо. Как вы думаете, Игорь спрашивает, как вы думаете, что будет после ухода Штатов из Афганистана? Что будет с соседними государствами?
Ну, перво-наперво Штаты, а еще чуть-чуть пошире, англосаксы никуда ниоткуда до конца не уходят.
А, слушай, это ты мне говорил, что надо было оттуда уйти, оставить базы. Американцы это сделают, по-твоему?
Они непременно это сделают, это альфа и омега их. А как эти базы будут называться? Государственными навряд ли. А в виде, сейчас же популярные наемные армии.
Частные военные компании.
Ну, давай так называть, кто как хочет, так и называет. Дикие гуси.
Ну да.
Да. И американцы оттуда не собираются вывозить ни танк, ни тяжелое вооружение, ни легкое, ни среднее, вообще ничего. И я так думаю, там они останутся, и не только они, а вообще англосаксы, на нескольких вот таких своего рода частных баз останутся.
Алексей спрашивает.
Они не мы вошли и не уходят. Это мы чуть-чуть беременные всегда. Они этого себе не могут позволить. Если тоже слушателям интересно, кратко скажу. Как только они почувствовали вкус Второй мировой войны, ни дня они больше не прекращали воевать в мире. Ну, только, конечно, не на своей территории, достаточно Перл-Харбора было, что они... После этого ни дня не прекращали военных действий во всем мире. Это какие-то наркотики по прибыльности. Это так, это шалости наркотики. Хотя наркотики и составляющие их кредо военного. Сама война – это альфа и омега англосаксонского образа мышления.
7373948, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Сергей Алексеевич зовут.
Здравствуйте.
Вопрос простой. Руководство КГБ в 91-м году предало страну или нет?
Да, вопрос-то, как всегда,
не
такой.
К себе.
Какая-то часть предала, какая-то часть спасла страну. Ну, страну уже, которая сейчас называется Россия.
Ну да.
Было и то, и это. Как всегда, монолита действовать так или эдак не было. Одна часть держалась из последних до последнего. Ну, показывали, да, и руки тряслись.
Да.
А другая просто-напросто, это тоже может быть отдельным разговором, сделала, она мало эта часть, но очень умная, сделала то, что мы имеем сейчас. И кого мы имеем сейчас, я имею в виду.
Я понял. Давай, ты и я, мы это запомним, и следующую передачу с тобой, Сереж, если ты не против, мы сделаем аналитической. Вот без, как ты говоришь, без деталей.
Ну да, потому что детали отвлекают.
Конечно, а самое интересное это детали.
На что-то заморозят, а главное...
Да. Мог ли Наджибулас, это 605-й, сотовый телефон кончается на эти цифры, мог бы Наджибула удержаться и дальше при нашей даже самой скромной помощи?
Навряд ли. Я еще раз говорю. На стадии замысла афганской операции, если в масштабе взять, сам замысел был гнилой. А там даже, а мы же поставляли, мы ушли и поставляли, ну, потом уменьшали это поставки. Нет, потому что замысел был гнилой.
А выгодно ли нам, что Штаты не выйдут из Афганистана до конца, Игорь?
Тоже пополам. Да, они там вязнут, и хорошо, что они вязнут. Но с этого они будут иметь такие дивиденды в ближайшие 10, 15, 20 лет. Именно своей настойчивостью не уходить. Не надо говорить про Штаты, надо говорить про англосаксов. Вы что думаете, немцы оттуда уйдут, англичане уйдут и прочие некоторые? Нет. Англосаксы работают на много-много десятилетий вперед. Mm-hmm. То, что сейчас там происходит, это разменная проходная карта. Для них важно, что произойдет через 20, 30, 40 лет.
Mm. Понятно. Сереж, как ты относишься к фильму «Охотники за караванами»?
Стрелялка хорошая, хорошая стрелялка. Я говорю, как, вот меня, как афганца, обижает. Про Афган как-то какими-то рывками, плевками, какими-то вот такими вот, как будто мы стесняем. А мы не как будто, мы же долго не признавали, что солдаты гибли и скрывали, что они гибли и там умирали в Афганистане. И вот эта психология продолжается. Да мы вот мы неправильно, мы виноваты. Вот, и как-то, когда такие фильмы прорываются, ну, хоть что-то.
Ну, да.
Ну, хоть что-то. Я еще раз говорю, Голливуд бы на афганской эпопее, вот, на, вот типа нашей, заработал бы такие бабки в то время. А он и заработал, там же Рэмбо...
Всех, как нас, всех до одного.
Петрушил там.
Да, всех до одного, это да, это что, да, то да. Сереж, кстати, вот тут вопрос прислали... А кто из ваших зарубежных, ну, скажем, партнеров вам там противостоял? В Афганистане, я имею в виду.
Основа англосаксы противостояли, как идеологическое противостояние, да? А так местные авторитеты, хозяева, да?
Угу.
Которых мы называли душманами, там, неважно, как мы ее назвали. Ну, не любят они, когда их завоевывают таким образом.
Да, ты же мне рассказывал, что вам никто не говорил, когда вы оказались там, что для пуштуна, для пуштунских племен, когда сосед зашел на землю, это уже повод для войны, а тут другая страна.
Ну да, 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 много, ну, некогда, наверное, было или связано было с секретностью, что нас страноведению в отношении Афганистана мало посвящали, галопом по Европам, вот, ну, естественно, мы, считай, с закрытыми глазами туда вошли.
Ну, так честь вам и хвала, что вы быстро освоились так. Ты через два месяца уже в Турубуру ходил. А американцы, как ты же мне рассказывал, ты видел эти документальные кадры, ты же мне, по-моему, сказал, что это все что угодно, только не Турабура.
Нет, это была Турабура, это те места, американцы сами туда не заходили.
А, они, да, ты мне говорил, все, я забыл, извини. Они пустили, как всегда, они пустили кого-то туда, вперед себя.
Ну, наемников из числа афганцев, так скажем.
Понятно. 7373-948, пожалуйста, ваш вопрос Сергею Шестову.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотел немножко, ну, согласиться и, с другой стороны, подкорректировать по возможности про англосаксов, что эти ребята уже последние 400-500 лет балуются там геноцидом Америки, Австралии, Новой Зеландии и вообще куда заходят тотальным геноцидом на многие сот миллионов. Работорговли и пиратством государственным, все? Когда они Испанию крушили при помощи пиратов. В общем,
извините, как вас зовут?
Александр.
Александр, это демократия.
Это демократия. Да, еще работорговли, только демократии тоже сделали на сотни миллионов людей. Сейчас
400 лет.
Александр,
у них вот это... со времен Христа, как только у римлян Римская империя пала, сразу же было подхвачено.
Согласен, тогда то же самое. Вот эта колонизация при помощи, опять же, под, все, под флагом крестовых походов, да.
Да. Поэтому то, это не 400 лет, это в плане... то, что нам объявляет Христос, там, 2000 лет, да, Христос, это вот уже начало первичное, это англосаксонское, а я не в отрицательном смысле говорю.
А я в отрицательном, потому говорю. Что они единственная в мире цивилизация, которая эту самую заповедь из всех религий, где относить другому как к себе, они ее категорически попирают и являются такими шовинистами, тотальными вот на протяжении всех нескольких тысяч лет.
Для себя они не шовинисты, для себя они праведники и все. Это мы их можем воспринимать, или арабский мир, мусульманский мир. А для себя-то они вечные и добрые.
Согласен, что они для себя частично
социальные такие. Типа, Александр, спасибо. Сереж, видишь, не мы с тобой одни за демократию боремся.
Надо.
А вот человек, надо. Александр, позвонил, он же тоже понимает, что вся эта работорговля, там все, это же демократия.
Это только
это мы
демократия.
Не понимаем.
А больше другого, вот самое интересное, мы уже и царизм, и что только не применяли, и социализм, коммунизм, а у них со времен онных, как от римлян взяли это слово звучное, демократия, да?
Ага.
И несут его все эти времена.
Серьез?
Демократия, все.
Серьез, ты сказал...
Никаких объяснений.
Да, тебе сумасшедшие нужны. У меня вопросов никаких
Давай.
Нет. Есть. Значит, а в чем гнилость замысла? Расшифруйте. Но человек уже мне, мне сказал, что я перестраховщик. А я тебя спросил...
Гнилость замысла в том, что мы...
Сереж, извини, последнее.
Средневековую страну со средневековыми укладами пришли строить социализм. В буквальном смысле слова. Мы-то, ладно, там присутствовали, да, но там самое главное партийно-комсомольских советников было как чертей нерезанных больше, чем нас.
Понятно. Сереж, вот, у
и
нас...
И с первого дня делить землю по принципу начала нашей революции.
Ну да.
Строить социализм. Ну,
а мусульмане
это, ну, бред.
Же...
Это приди сейчас к пещерным людям,
ну,
и
да.
скажи... Вот подобные вещи.
Ну
там.
Да, пойди мусульманину, скажи, что он может взять чужую землю. Сереж,
да.
у нас сейчас новости. Ты с улицы не уходи никуда, пожалуйста.
Хорошо, я прогуляюсь.
Хорошо, пока, пожалуйста, до скорого.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
У нас в гостях Сергей Шестов, полковник КГБ в отставке, президент Международной общественной организации ветеранов спецподразделения КГБ «Вымпел», преподаватель спецдисциплин, разведчик специального назначения. Сереж, как там на улице? Все хорошо?
Я даже несколько груш поднял, упали здесь.
Ах ты, боже мой! Ах ты, боже мой! Сереж, вот, но это не тебе! С недолеченным сифилисом лучше о совке и гибухе, а не о демократии! Серёж,
не понял вопроса, ответь.
Да никакой вопрос, это ко мне обращаются. Я тебе просто хочу прочесть. С недолеченным сифилисом лучше о совке и гбухе, а не демократии. Демократия, отметь, написана с большой буквы. Ты глуп.
Да, ну вот видишь, подловили же тебя.
А вас срезали. Ты да? глуп, ставишь на гбье в надежде, что надолго. Просчитался. Это Асаф Фараджев. Какой же ты дурак, Асаф Фараджев. Слушай, просто ты меня привел...
Ты почему дурак?
Конечно, дурак.
Он правильно, ты хватаешься за старое, нет гобья уже.
Это он хватается за старое.
А он старое,
а
он меня
я.
Никак не забудет.
Как... Дальше, пожалуйста. А Россия коренные народы Сибири, Севера не порабощала? Кого? Как, порабощали разве?
Ну, как тебе сказать... Как тебе сказать? Наверное, все-таки да.
Ну, там из пушек...
Кандалы на них одевала.
Ага, расстреливала, привязывала к пушкам
да,
и расстреливала.
Расстреливала, уничтожала, как индейцев в этих... Да, я что-то вспоминаю из
индейцев. Истории. И индейцев в Индии, кстати, к пушкам-то привязывали.
Ну, понимаешь, да, наверное,
но
порабощала.
Это же все ради демократии, а тут царские сатрапы, а потом коммуняки.
Да.
Вот! Вот, вот.
Да, 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 да.
Так, значит, не переб... сейчас мы закончим. Какого черта в чужой монастырь? Чужой монастырь своим уставом. В Афганистан, в Грузию, в Украину. В Украину, в Грузию, в Молдавию. Это топ.
Это топ. Я вот поддерживаю полностью.
Да?
Я их полностью поддерживаю. Какого черта лезли к нам, просили спасти их от тех, от этих? Подписывали там вечную преданность и все. Че к нам-то лезли?
Да. Ладно. КГБ СССР давал присягу Советскому Союзу. Шестого оправдывает измену родине. Иосиф.
Да, я в отличие очень от многих, как только Советский Союз ушел... Через неделю я уже ушел из органов.
Ну, да.
Новой присяги не принимал. Никто не говорил. А кому говорить? Я уже был. Все, я уже ушедший был. Так что у меня присяга Советскому Союзу. другой не принимал.
Серёж,
я его или не люблю, это как у грузин огурцы. Поесть люблю, а так нет.
Да, а это как его? Оцените деятельность Славика Шустера по ту сторону фронта.
Ой, с большим удовольствием деятельность девочек на любом шоссе, Ленинградском, Ярославском.
Это отдельная тема будет у нас.
Да, вот здесь мне более приятно.
Вот это вот мы обменяемся, да.
Приблизительно в одном направлении. А мужчин с таким поведением...
Нет.
Ну, как-то... Ну, нет. Тут могу. Если напрячься, могу.
Можешь. Понятно. Так, Серёж, давай все вопросы я тебе задал. Такие вот... так. Ну, это не к тебе, Серёж, извини. Лёня, совок головного мозга не лечится, понимаешь? А подпись «Интеллигент».
Чего не лечится?
Совок. Совок головного мозга не лечится.
Никогда не вылечится.
Вот. И подпись «Интеллигент». А почему на «ты»? Я вот не могу... Если «Интеллигент», почему на «ты»?
Лёнь, ты у него спроси.
Да я бы с ним встретился бы лучше. Да
нет, я про другое. Если понятие «интеллигент»...
в любом другом обществе. Да, да, да.
И да.
Я об этом говорил. Да я об этом говорил. Но он считает, он ни черта больше не умеет. Поэтому считает, что у него единственное спасение, что он интеллигент.
Он пользуется советской терминологией.
Конечно.
И
конечно.
Здесь, сам себя и...
Конечно, конечно. Так, Серёж, все, мы поздравляем Украину с Днем Независимости сейчас с тобой.
Я искренне поздравляю.
И я искренне поздравляю.
Да.
И я надеюсь, что слушатели искренне поздравляют. Значит, Серёж, для слушателей скажу, что еще в сентябре прошлого года Сергей Шестов на 97% точно предсказал все развитие событий на Украине. Серёж, значит, у меня к тебе... Ты говорил, война будет носить другой характер. Вот ты недели две-три назад отвечал на вопросы по Украине. Что в смысле боевых действий изменилось? Потом я тебя про другое уже буду спрашивать.
Вот видишь, я не говорил слово «война».
Это да, да,
я
да.
Я говорил
да.
И повторяю здесь, что военно-полицейская операция в борьбе с повстанцами.
Угу, угу.
Вот. А характер борьбы военный, в том числе военный.
Так.
А методы ведения этих боевых действий все больше и больше приобретают рейдовый характер. И та, и другая страна занимается рейдами. Да, у них есть свои опорные пункты, но друг за другом гоняются вот в таком плане, да, в рейдовом. Вот. К войне, как таковой термину войны, никакого отношения, конечно, не имеет. Нет фронтов, линии обороны... Ну, я не беру во внимание эти блокпосты там где-то, да? Вот. Это все-таки карательная военно-полицейская операция. С рейдовым, так сказать, знаком.
Серёж, насколько вот взаимодействуют вот эти вот частные батальоны там с разными географическими названиями? И... Ага, что у нас? Связь, наверное, можно еще раз тогда?
Нет,
нет, все нормально, а у меня что-то тут загудело.
Ну, Серёж, я пикнуло, да.
Да, насколько взаимодействуют вот эти батальоны с географическими названиями там и так называемые вооруженные силы Украины? Или у них разные задачи?
Ну, я уже как-то говорил, повторюсь, батальоны наемные батальонами, ну, недалеко они пора... Это нас, может, сейчас какая-то там автоматы отключат, ну, сверху.
А я еще раз наберу тогда, да?
Да, вот, они около котла-то держатся и около обеспечения боеприпасами за армию. Ну, более активно рейдуют, конечно, лютуют, карают, вот, а армия, она, ну, уже и доказывать не надо. Она пассивная.
А, ну вот. Ну вот, очевидно, это все... Определенное время телефон находился на связи, и я думаю, поэтому нас разъединили. А я пока вот Владимир Казаков, духоподъемно так топтаться на людях, которые не могут вам ответить. Браво. А ты не лезь, а ты не звони. Когда всегда хамишь или идиотничаешь, ты должен понимать, что у меня преимущество. Я тебя отключу или вообще... А потом скажу, что ты дурак. И ты прислал сообщение, что ты согласен со мной, что ты дурак. Ну и чего? Сереж, слышно сейчас? Алло.
Алло.
Алло, все, отлично. Сереж, так.
Еще, вот я, она да. Еще не перешла в фазу гражданской войны. Вот, она все еще продолжает оставаться военно-полицейской операцией, но сегментов вот перехода в гражданскую войну уже на большей части территории, да, перехлестнется, не может не перехлестнуться.
Ага.
Обстоятельства заставят так.
Сергей спрашивает, братья украинцы, поздравляю с Днем Независимости, ибо от вас уже ничего не зависит, спи спокойно, Украина. Ну, хорошо.
Нормально. А мы-то что, против, чтобы она спокойно спала?
Да сколько влезет? Да я-то бы...
Крепкий сон, он всегда в руку.
Да. Ну, вот, только мы заговорили. Так, Сереж, вот ты смотри, вот мы с тобой все-таки недостаточно боремся за демократию. Прислал человек 910 и последние цифры 45. Уважаемый Леонид Сергей, прошу вас, не читайте смски идиотов. По-другому назвать как не знаю. Интереснейшая беседа, времени на них жалко. Георгий из Александрова. Сереж, я должен объяснить твою позицию в этом вопросе? Ты же о ней уже сам
сказал. Нет, я здесь уже должен, раз обратились, я должен, ну, воспринять эту сторону.
Ага.
А, может быть, какую-то отдельную передачу особо любящих меня и мои суждения, ну, выделить для них, чтобы другие-то, ну, занимались другими делами, я с удовольствием.
Да не знаю, я
хочу. А так, конечно, подумать. Надо людям навстречу пойти.
Ага.
Ну, тогда не читай. Мы уже приблизительно знаем, о чем будут говорить. Че их читать?
Все, как скажешь. Ну, Сереж, дурацкий вопрос, естественно. Ну, чем отличаются сепаратисты Донбасса от чеченских сепаратистов образца 95-го года? Спасибо, Егор. Ну, Сереж.
Ну, сепаратист – это крайне неудачное слово. Надо залезть в толковые словари и вообще в политические понять. Это... повстанцы. Они в буквальном смысле повстанцы.
Угу.
Вот. А одни террористами называют, другими сепаратистами. Ну, как хочешь окрашивай. По характеру это повстанческое движение внутри страны.
Понятно. А тогда Чечня под Дудаевым?
Они тоже были повстанцами. Они были повстанцами. Другое уже, как потом, я говорю о характере. Если на Украине никакой войны нет, а есть военно-полицейская операция, это да. А если это повстанцы внутри страны, это повстанцы. Если это повстанцы в Англии, да,
ирландцы, предположим, северные ирландцы,
да, то они повстанцы.
Угу.
А уж как их окрашивать? Террористы, ну, в общем, что хочешь, то и лепи им.
Понятно.
И восстали.
Понятно. Сереж, твоя оценка прохода и возвращения автоколонны с гуманитарной помощью?
Добавлю еще к Чечне.
Да.
Чеченские повстанцы так расширили свою деятельность, что расползлись и занимались своей работой диверсионно-террористической по всей стране. Пусть украинские власти Богу молятся, чтобы повстанцы этих двух областей не начали мультяшить Украину всю. Вот основное отличие. Чеченцы по всей стране поползли, да, повстанцы? Вот. А эти еще себя культурненько ведут. Еще Крееву не досталось, Львову не досталось. И дай бог, чтобы этого не было.
Mm-hmm.
А то разойдутся еще.
Mm-hmm.
Да. А, гуманитарный груз.
Да.
Ну, здесь-то чего?
Серьезно?
Скажу только одно. Как бы там ни тешились англосаксы и их, ну, не халдеи, как их почитатели украинские, да?
Не, и почему, и российские тоже?
Ну, мы сейчас про российских не говорим, это квакают.
Хорошо.
Они квакают, ну, где-то в центре событий. Вот. Поклонники. Все решило одно обращение, одно предупреждение Путина через МИД. Мы пошли, и только посмейте. И таки не посмели. Все, а все остальное это уже детали.
Вот.
Ну, они же прекрасно знают, если президент через МИД, а это было сказано, что, в общем-то, понятно, что президент через МИД, сказал, а ну посмейте, таки не посмели. Вот и все. А все остальное детали.
Да, это любимое выражение Сергея. Все остальное — детали. Скажи, пожалуйста, прошло сообщение, что разом вчера убили 500 повстанцев во время огневого налета. 40 единиц бронетехники. В общем, ни фотографий, ни где это произошло, ничего нет.
Давай признаемся, что мы с тобой вчера, и как бы я свою версию высказал.
А я, ну, выскажи ее всем, пожалуйста.
Это очень неудачная, с моей точки зрения, а с их-то стороны сказал и все, попытка легализовать те могильники, которые они уже, ну, хоронят, да, вот, закапывают буквально техникой, траншеями. Их же надо, их же все равно когда-то найдут.
Ну,
когда-то,
да,
их найдут,
конечно,
эти трупы славной афганской армии. Я думаю, одно из таких мест, могильников, да,
ага,
они таким образом пытаются легализовать.
Понятно. Понятно. Ну вот,
свои трупы выдать за повстанцев. Скорее всего, это так. Иначе какой смысл 500 сразу называть?
Угу.
Это могильники. Их могильники.
Павел тебя спрашивает, здравствуйте, будут ли англосаксы устраивать теракты на Украине, чтобы обвинить повстанцев?
Ну, англосаксы планируют и будут это планировать, а исполнять будут их поклонники в лице украинцев, поляков, ну, неважно как. Ну, вот вся вот эта поклонническая братья.
Фанаты англосаксов.
Фанаты англосаксов, да. Но инструктора, конечно, будут присутствовать, ну как же, ну...
Ну, там же ведь, по-моему, это подтвержденные уже факты, что в здании...
Да они, они уже сами не скрывают, морды свои показывают. Но, как всегда, фанаты в первую очередь показывают свои морды.
Угу.
Личики. Ну, вот и все. Будут, конечно.
Угу.
А что им остается делать-то? Ну, скажи, Лень, как еще взбодрить пассивное украинское большинство, я имею в виду гражданских, ну, каких-то там мирных жителей, как их взбодрить? Надо деревеньку спалить, надо, дойдет еще там до Крещатика, там надо рвануть. Ну, а как? Они же начинали с Майдана, чтобы взбодрить-то своих же и со снайперских винтовок покоцали. А другого выхода нет, как ты еще взбодришь?
Ну, да. Не, ну, взбодрить лучше всего кровью, конечно.
Ну?
Да, взбодрить всегда лучше всего
поэтому
кровью.
Поэтому путь-то у них как бы один.
Ну, тут идет это, сепаратисты, повстанцы, это незаконно.
Да, уж давайте, как Украина называет, террористы.
Да, дальше, повстанцы, это всегда хорошо. Мятежники, это плохо.
Мятежники, это мятеж. Повстанцы, это восставшие люди.
Да, да.
Восставшие территории.
Да, вот я вижу, Серега, очень много звонков. Очень много, но я хочу тебя вот о чем спросить все-таки. Сереж, куда пропала мадам Тимошенко? Все-таки такая фигура, и вдруг полное молчание вокруг нее.
Я думаю, это ее, как она считает, ее окружение, очень умный ход. Исчезнуть со всех СМИ и МИ. А мол, умные люди поймут, что я ушла в подполье, и это я все, это моя идеологическая забава, да, это я все. Она же заявила огнем, мечом, там, атомной бомбой, приблизительно, ну, до атомной бомбы не дошло, вот, поскольку ее нет, хотя грязная есть в виде атомных электростанций, Чернобыля, вот. Это умолчание с хитринкой. Ну, каждый же понимает, а где же наша спасительница?
А, ну, человек сидит молча и подмигивает.
Догадывайтесь, ребята, догадывайтесь. Я еще, вот пусть они, а я еще.
А я еще сгожусь.
А я еще, да что сгожусь? Восстану из пепла.
Ага, ага, ага. Вот поправляют, поправляют, Сережа, тебя не фанаты англосаксов, а приверженцы общества потребления.
Ну, для меня, опять же, ключевое. Все модели мирового развития, практически все 100%, это англосаксонские. А уже где какая модель, как себя назовет, общество потребления, демократическое общество, все эпитеты остальные, все формулировки, пожалуйста. Модель правления миром, с моей точки зрения, это англосаксонская. Англосаксонский мир правит земелькой. Вот. В большинстве вариаций.
Сереж,
Я не с отрицательной точки зрения говорю.
Да, да.
А де-факто, вот по факту.
Ага. Очень странно от бывшего коллеги слышать такие ангажированные суждения. Очень непрофессионально. Честь имею, Егор.
Егор, воспринимаю. Я не могу быть профессионалом. Вот последние, ну, с 91-го года, да, с 90-го. И не перечисляю себя, потому что не служил. И я говорю с позиции того ГБшника, заимевшего после этого времени почти 30-летний, если хочешь, опыт, видение ситуации. Не анализирую ее, а по факту.
Ну,
произошло
да.
это.
Да, ну мне бы было бы здесь хорошо бы знать послужной, какой-то послужной список Егора, потому что, может, он тебе эти ботинки на складе выписывал. И так же может быть?
Ну, навряд ли.
А почерк, может, у него был хороший?
Не знаю.
Я тоже не знаю, но хотелось бы знать.
Ну, это его секрет, что его
лезть. Ну, тоже правильно. Хотя телефон есть, но, честно, вы знаете...
Да. Это его секрет, надо его секреты уважать.
Да, да,
назвался
да.
Назвался коллегам, значит, да. Коллега.
Телефон есть, ну, хорошо, вот есть он и есть. Максим спрашивает, что вы думаете о реальных цифрах потерь с обеих сторон? У нас в СМИ говорят об огромных потерях украинской армии, а о повстанцах ни слова.
Ну, кое-что там говорят, Это, опять же, только мое мнение. Если брать, ну, так вот, ну, не масштабно, а в целом, да, картинку, один где-то к 6-7. Один повстанец и 6-7.
Ну, там, из нацбатальонов, из...
Неважно, противная сторона.
Противная сторона, да. Да.
Я про гибель гражданских людей не говорю.
Ну, Серёж, пожалуйста, Борода с Гиркиным приехали на Украину и восстали. Это Андрей Насов. Делится с нами своей мудростью.
Так же, как мы приехали в Афганистан и восстали. Ну, приехали, восстали, значит, время пришло, кому-то это надо было. Ну что, восстали и восстали.
Ну да. Ну да, двое.
Они же, если бы в Англию они приехали и восстали, это одно.
Угу.
А приехали на юго-восток и восстали, это другое. Ну, приехали и восстали.
Угу. Ага. А вот Тамара, смотри, действительно, Сереж, интересное наблюдение. А как вам все киевские бандеровцы говорят на русском, даже думают на нем? Тем не менее, Порошенко заявляет, что на Украине все будут говорить на мове.
А у меня тоже в этом отношении для меня странно, почему вятичи говорят на русском? Почему пермяки говорят на русском? Понимаешь, да, о чем я говорю?
Да,
понимаю. Почему весь славянский мир в основном говорит на русском? И угорский тоже. Непонятно. Вот непонятно, почему они говорят на русский. Особенно вот никак не пойму, любимое мое слово, вятичи. Чего они говорят на русском?
Да.
Понимаешь? Как тысячи племен славянских, да, которые до сих пор территориально проживают, слово племя уже ушло, как они говорят на русском? То есть на трансформированном, на переработанном древнеславянском языке. Ну, никак не пойму.
Ага. Эти цифры называли повстанцы. 1:5, 1:7. Вот видишь, ты, как профессионал, эту цифру на собственном опыте назвал.
Ну, здесь мудреного-то ничего нету. Если... Ну, как ты говоришь, быть хоть чуть-чуть профессионалом.
Серёж, значит, сейчас новости, ну, а потом последние полчаса. Ты не уходи с улицы, пожалуйста.
Хорошо.
Давай.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
У нас в гостях Сергей Шестов. Президент Международной общественной организации ветеранов спецподразделения КГБ «Вымпел», разведчик специального назначения, предварительный спецдисциплин. Серёж, алло.
Да, я
да.
Слушаю.
Серёж, ну как, объявился? Я защищаю. Я гораздо моложе гостя. Я поступил на службу в 7-е управление КГБ в августе 90-го года. Егор, так он что, две присяги принёс, наверное, да?
Ну, ты знаешь, я же ведь почему-то вот никак не знаю, что начало происходить после распада. Это спросить у него надо, успел он ли в советскую или нет.
Не, ну а он пришел
на работу. Если он успел в советскую, насколько я знаю, ни у армии, ни все, кто из советского пришел, остался, да, в системах.
Да.
Новую присягу не приносили. Так вот, он или по старой присяге живет, присяге Советского Союза.
Ага.
А если он в российскую уже эпоху попал, значит, он по российской присяге живет. Вот. Ага. Еще хотел бы заметить, для меня загадка в отношении языка. Почему, ну, не вся, но Индия говорит на английском. Почему практически вся Европа тоже на английском говорит? Да сама Америка почему на английском говорит? Ума не приложу.
Так, присягу принимал в армии единственную, Егор. Ну и хорошо.
Времена в армии, времена Советского Союза или России?
Нет, ну, конечно, советская.
Ну,
конечно, советская присяга.
Он не принимал российской присяги. Нет понятия преемственности присяги. Такого
понятно.
Случая я не знаю в истории.
Понятно.
Но точно знаю, что не армейцы из Советского Союза, которые остались в российских, да, структурах,
ага.
Не, вообще никто... Не переприсягал. Не было такого явления. Все тихим сапом прошло и все.
Ага, вроде как так и должно быть.
Ну да, вроде как считается преемственность, но преемственность присяг не знаю такого случая в истории.
Так. Так, нет, ну мы об Абхазии сейчас не говорим. Скажите, пожалуйста, есть ли смысл в ближайшее время ликвидировать ярыши? И что надо сделать, чтобы такие ярыши не появлялись?
Ни в коем случае.
То же самое, извини, Сереж, то самое Сергей все время говорил про этого, который там прокурор...
Билл.
Билл, ну не... Да, Билл.
Ну и прочее.
И то, что он говорил, надо с них сдувать пылинки. Сереж, да. Объясни, пожалуйста, мне ты уже объяснил один раз.
Иначе народ Украины, который на стороне повстанцев, не добьется своих целей. Просто не добьется. Если все остальные вдруг станут белыми и пушистыми, забросят свой фашизм, национализм, все что угодно.
Mm-hmm.
Вот это да. А работу-то надо довести до конца. А нет противника, нет проблем.
А, поскорее бы власти раздавили донецких и луганских душманов. Илья, я думаю, он имеет в виду нас, батальоны и украинскую армию. Мне так.
Ну, наверное,
я думаю, что да. Нет, ну, я так думаю.
Поэтому каждый понимает по-своему, нет вопросов.
Да.
Я за.
Вот. Вот философский вопрос. В чем отличие от совка от советского человека? Ну, я так представляю себе, что советский человек работал.
То есть я совок, сразу говорю. Потому что передовой боевой отряд партии был, КГБ.
Ну да.
Я совок, я чекист.
Серьез, люди, я...
КГБшник.
Совок, в понимании этих людей, это человек, который, в отличие от них, работал. Работал.
А, тогда я не совок.
Вот, значит, ты советский человек. Вот видишь, как тебя легко уговорить.
Да.
Ты ну, советский человек.
Когда мне объясняют,
а вот разная мразота, которая там ни черта не делала и так далее, это они совки. У них смещение понятий. Но мы же не психиатры с тобой. Нет. Нет. Хотя, честно я тебе скажу, Серёж, вот кого-нибудь из них для опытов. Для гуманных самых, для самых вот, гуманных.
Лёнь, ты видишь, как приближается, хотим мы или это не хотим, почему я хочу отрицательных ответов тоже слушать.
Да-да-да.
А наша, если она состоится, беседа вообще вокруг темы Советского Союза,
ага.
Вот этого, да, она вот, ну, как бы, с моей точки зрения, она назревает.
Я понял. Присягу принял в 93-м году Егор.
Я поздравляю тебя с российской присягой, искренне при том поздравляю.
Я не работал, я родину служил, тот же самый Егор.
Меня... Потому что мне не довелось, я же ведь опять же не совок совком. А, я бы, честно говоря, даже находясь в запасе, хотел бы принять присягу России.
Угу.
Ну, как-то вот обходят стороной. Ну, значит, я недостоин принимать присягу России.
Угу.
Его поздравляю, это наша родина.
Ну да.
Это наша страна, родина. Ну, а что здесь? Конечно. Ну, я хожу под присягой Советского Союза. Угу. Ну, что я поделаю? Ну, не застрелиться же.
Угу. 7373948, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Здравствуйте. Скажите, Сергей, мы с вами не могли встречаться у Юрия Ивановича на 65-летие, Юрия Ивановича Яровенко?
У Яровенко?
Да. Это в октябре, 15 октября, будет 4 года к этому событию, я имею в виду 65-летию. Ну, Юрий Иванович Яровенко, он майором был в те годы, о которых вы рассказывали в первой части передачи.
Честно говоря, не припомню.
Ну, ладно, тогда извините. Но при случае гляньте в интернете. Яровенко Юрий Иванович, 15 октября 45-го года. Чтобы проще было идентифицировать. Я думаю, что многие вещи припомнятся. Мне так кажется, почему?
Ну, нет, могли, вполне возможно, могли. Могли, но я не могу, я не припоминаю.
А, ну, вам всего самого хорошего, здоровья, и Бог даст, может быть, присягнуть России еще удастся.
Все. Надежда юношей питает.
Спасибо. Спасибо большое вам за звонок, Сережа. Да, Егор пишет, я описался, он принес присягу в 83-м году.
Егор, ты или волнуешься, или что с тобой происходит? Ты совок.
Да ладно уж. Ну, нормальный вроде. Ну, ладно. Это уже ваше. Люди профессиональные. Тут я ничего говорить не могу. Вот правильно, диссиденты придумали термин «совок», «советский оккупант». Иосиф, правильно, правильно.
Да, а что в этом плохого?
Угу.
Значит, как только американский оккупант, это очень хорошо, а советский оккупант, что, это плохо? Что
Сережа! Вот исторический шанс. Это, Серёж, честное слово, я к этому не имею никакого отношения. Телефон человека, который прислал это сообщение, на 4-4. Поддерживает ли ваш собеседник санкции, наложенные Путиным на россиян? Почему на россиян? Вот я только не понимаю.
Нет, я подтекст понимаю.
Ну-ну-ну.
Я подтекст понимаю. Ну, как такой... как ГБшник говорю, и да, и нет.
А расширить можешь?
Нет, потому что побольше бы санкций. Я не люблю чуть-чуть беременность,
так, я
уже
понял.
Много раз говорил.
Ага.
Вот. А нет, потому что, ну, лишать... Ну вот, скажи так честно, тебя чего там лишили, пармезана или чего?
Рокфора.
Рокфора лишили. Это не по-человечески тебя лишать рокфора. А другого лишили, ну, условного ананаса. Это вообще... Конечно, я здесь против. А так, да, это как грузинский помидор.
Да.
Поесть люблю,
а так нет. А так нет. А так нет. Я совок. У меня телефон старый Nokia, кнопки маленькие. Ну и волнуюсь немного. Егор, во-первых, вам не надо, по-моему, волноваться. А во-вторых, почему это вы совок? Вы советский человек, я так представляю сейчас себе.
Да ладно, ну хочет быть совком.
Ну, все-таки как-то... Человек может хотеть, а хотеть неправильно. А
вот,
мы должны...
Вот опять же, вот как понуждаю тебя, да?
Да-да-да.
Если Егор захочет послушать мою...
Версию.
Версию человека уже 65-летнего возраста, да?
Ага.
Без всяких оскорблений Советского Союза, англосаксов, коммунистов, просто изложение событийных исторических вариантов в моей версии.
Угу.
Вот. Может быть, мы с ним или подружимся, или он меня на дуэль вызовет.
Так, значит, Егор, я записываю телефон, с которого вы звоните. Сергею я этот телефон дам только с вашего разрешения. Сергей, ты...
Я хочу, чтобы все слушатели услышали, а ты меня в интим с ним
запустишь. Бог ты мой, Сереж, прости, пожалуйста. Ладно.
Я-то набиваюсь на эфир.
Так, Сереж, меня лишили семги норвежской, готов терпеть, но только что и Путин не ел в своем там окружении. Моя родина СССР, послушай с удовольствием, Егор.
Ведь точно сидит, хомячит. Путин же за своем здоровье заботится.
Ну,
лишил
вроде, да,
весь
еще
народ
как.
Семги норвежской, а сам сидит и втихаря хомячит.
То есть ты хочешь сказать...
Почему я говорю, я против такого?
А, так ты хочешь сказать, что всю семгу свезли к нему?
Все, не все, но я думаю, потребляет.
Да.
Вот я не уверен насчет Норвежки,
да.
Потому что, но если Егор в интернет залезет,
ага.
Норвежская семга – это искусственная выращенная рыба, и не совсем она, так сказать.
Сереж, много людей пишут, что их ничего не лишили. Но они еще демократии не нюхнули.
Вы еще не нюхнули демократии.
Нет,
скоро
еще
за
пока нет.
Будете стоять.
Сереж, хорошее сообщение. Мой любимый галстук – желтый фон, голубые полосы. Дальнейшее его применение – вопросительный знак. Только не суицид. Помнишь этот анекдот, когда графиня спрашивает у гусар, куда ей 13-ю свечку деть? Потому что в подсвечнике всего этих 12 подсвечников. Помнишь, что генерал говорит? Гусары, молчать!
Нет, я думаю, все это, то, что ты сказал, все это блекнет перед практическим применением нашего грузинского лидера мирового.
Ты хочешь, чтобы этот галстук, любимый человек, послал вот тому лидеру?
Нет, сам бы. Вот дал же он пример?
Да, пример дал. Но человек-то адекватный.
А вот, ну... Если не суицид, то...
Да,
хороший пример дал.
Да. Что? Нет, давайте, Сереж. Ну, настоящие патриоты на иномарках не ездят. Хотите быть патриотами, откажитесь от мерседесов и лексов. Я думаю, не надо читать
Никогда я от своего американского автобуса Форда не откажусь.
Как? Но Марк Твена ты не будешь читать? этого, как его, Бетховена, ты же не будешь слушать? Это же, ну, Сереж, как это?
Ну ладно, но это уже...
Ну, ерничание, да.
Ерничаем, да.
Да, да. 7373-948, пожалуйста, вы можете задать в прямом эфире ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид. Вопрос Сергею. Вот
пожалуйста.
Хотел узнать его мнение. Не кажется ли ему, что вот у англосаксов сейчас идет закат эпохи либерализма?
Ой, хотел бы, чтобы шел закат, но что-то не вижу.
Нет, это империи, тема отдельного разговора. Все смертны, и, соответственно, вот почему-то такое ощущение, что вот все их последние действия и огонь, они вот показывают это направление.
Мои ощущения, что они раскручивают новую... Вот закончилась их модель под названием Советский Союз. Почему я это говорю, тема отдельного разговора? Это их модель. Потом дальше не буду продолжать.
Да. Я смею...
Эту модель они отставили, а сейчас они раскручивают другую модель. Mm-hmm. Никакого там заката, ребята, не предвидится.
Нет, mm-hmm. имеется в виду именно закат либерализма, а на эту смену может прийти что-то другое.
Это же не закат англосаксонского мира. Они начали с рабовладения, ну, приняв его от римской, да, там это?
Империи, да.
Империи. И сколько они уже нашинковали вариаций?
Ну,
сколько
да.
было нашинковано вариаций? Вот ну, сейчас они новое мутят.
Не счесть.
А сами они, да ну, куда они закатятся? Они мощные, сильные, умные.
Угу, спасибо, спасибо. Ну, я думаю, просто что Сергей ответил на этот вопрос, да. Да, я вот здесь согласен. Они умные, мощные и богатые. Вот еще очень важно.
Да.
Богатые. Да. Так. О! Вот это сильно. Майя пишет. Военный пенсионер уже не работает, а живет как буржуй с мерсом. Ну, мерс.
Как буржуй как?
Как буржуй с мерсом. Мерсом, у тебя нет мерса, я знаю.
У меня американский Форд этот...
Микроавтобус. Форд,
большой автобус.
Большой автобус, очень удобный, кстати. Да. Очень удобный. Так, Сереж, этот вопрос все-таки я его тебе задам. Потому что уже очень много людей прислали это сообщение. Твой прогноз на развитие событий на Украине... Ну, Сереж, давай на полгода, если можно.
На полгода?
Ну да. Ну, насколько хочешь. Вот насколько захочешь это сделать.
Я уже говорил, что элементы гражданской войны, кстати, не со стороны повстанцев юго-восточных, а со стороны западенской появляются уже, да? Mm. Отделить Галичину, листовки начинают расклеивать. Бегут из армии, а они бегут-то из армии не в дом, потому что их там опять заберут и еще посадят. Они формируются где-то в каких-то, ну, условно назовем, схронах. Ну, не в буквальном смысле слова. У соседей, у дальних родственников, где-то они вот баражируют. А баражирующая масса, я говорил, ну 1015, когда их наберется, вот так гуляющих по той свободной части Украины, да?
Угу.
А вот это уже будет еще больше уклон в сторону гражданской войны. Им надо кушать, им надо одеваться, а они будут не вне закона украинский, да?
Но с оружием.
Ну, а с чем же? А убегать-то только с оружием хорошо.
Серёж, ты мне как-то...
И вот тогда накорячиться на гражданскую войну. Я думаю, зимой не с руки, зимой надо отсыпаться, да, да и холодно. Вот, я думаю... К весне-то и где-то вот должно начаться в плане охвата всей Украины как полыхающей территории.
Да, ты же ведь, вот я тебя хотел спросить, есть же, насколько велико явление дезертирства среди украинских, ну, самых разных формирований?
Ну, я думаю, оно, в принципе, вот такой вот здесь, мне кажется, такой интересный механизм. Они быстренько идут в армию, Ну, поскольку для того, чтобы здесь, понимаешь, да, превратиться в дезертиров.
С оружием, естественно.
Есть, да. Если сразу не пойдешь в армию и не научился, еще нет оружия, и не научился бегать, посадят.
А, понятно.
Понимаешь, да, тюрьмы будут заполнять. Там в тюрьмах воспитают, штрафбаты и закинут. Они все это знают, они все это прекрасно знают. Поэтому они быстренько ура-ура бегут. Родители сопротивляются, они бегут в армию. Ну, наиболее умные.
Ага.
Питают оружие, а потом гуляй поле.
Да, Сереж, извини, на секунду. Будет ли передача про Первую мировую? Было аж две. Было, пожалуйста, посмотрите в архиве передач. Было две передачи с историками о Первой мировой войне. Сергей спрашивает, Порошенко в кресле усидит?
Да нет, там вообще все, они никто не усидят. Вот де-факто, как бы, де-факто, по большому счету, государства-то нет. Ну, поддерживают его там, ну, там... А они в бега уйдут, они уйдут в бега. Ну, понятно, на какую сторону.
Да. Как относитесь к эффективности кампании по освещению событий на Украине в российских СМИ, Максим?
Практически отрицательно.
То есть тебе не нравится, как работают российские СМИ?
Я одним словом называю говоруны. От всех, от властей до политологов, говоруны, ну и надо же себя показать народу.
Понятно. Понятно.
А мне сейчас ответят, тот сам говорун.
Ну, ты-то как-то все-таки профессионал.
Ну, это
ты профессионал,
глазах. Это в твоих глазах.
В моих, да, ну я...
А какой-нибудь Егор там или Василий скажет, да кто ты такой?
Не, я думаю, ты не имел в виду вот этого Егора, который...
Нет, конечно, нет. Нет,
просто первый...
Нет, нет, ну, понятно. Ну, Сергей позвонит.
Так, Фаина, ну, по-хамски немножко, конечно, короче, Фаина, вы даже не поздоровались, это плохо. Украина с Донбассом станет? Станут тогда.
Че-че?
Ну, Сереж, я поправляю по ходу там эти орфографические ошибки.
Ну, ладно.
Вот, это... ну, да, ну, злобство. Украина с Донбассом станут военной базой Америки или нет?
Станут, когда не станет России.
Если.
Ну вот, даже не если, когда России не будет, в нынешнем понимании России.
Да.
Обязательно встанут, и не только в Донбассе, и в Москве встанут.
Понятно. А что нам делать? Разродимся мы когда-нибудь от... Вопрос, это к твоему термину немножко беременные. Или англосаксы будут править вечно?
Вечного ничего не бывает, но еще долго будут править. Править миром.
7373948. Ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
День добрый. Да. Будьте добры, это ветеран войны в Египте. Соедините меня с Леонидом, пожалуйста. Да,
вы уже в эфире, вы можете задать ваш вопрос Сергею.
День добрый. Леонид, запишите, пожалуйста, мой номер. Меня зовут Валерий из Электростали. В отношении того, что творилось в Афганистане, конечно, мы знаем, это была беда. Я был переводчиком в группе ракетных войск сразу после
того, как
в 1967 году была проведена операция. И мы...
Извините, у нас гость. Извините, ради бога, извините, у нас гость. Гость в студии, мне очень неудобно. А у меня был целый курс, который учился годом в институте раньше меня. Они все исполнили интернациональный долг в Египте. Причем были переводчиками на самых разных уровнях и рассказывали мне достаточно много. Спасибо вам большое. 7373948. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Меня зовут Михаил.
Пожалуйста.
Я вот бывший сотрудник 7-го управления.
Пожалуйста.
Вот насчет этого Егора. Как же он в 83-м году принял присягу, а в 91-м году он начал служить в 7-м управлении? Он что там, в гараже служил, что ли?
А
почему вы исключаете, что он не служил в гараже?
Ну, я, наверное, так и думаю.
А вы, наверное, по себе меряете. Вы, скорее всего, офицером были, да?
Да, да, да.
Почему Егор не может себя назвать сотрудником 7-го управления, служа...
Ну, в 7-м отделе он служил.
Ну, допустим, да.
Ну да, наверное, так и было.
Слушайте, подождите.
Хорошо, да хороший он парень.
Подождите. Крутил. Подождите, а 7-й отдел, если это не секрет, чем занимался в 7-м управлении?
А 7-й отдел это был, по-моему, гараж.
А, все, спасибо.
На Звездном.
А, вот это гараж особого назначения, так называемый?
Ну да, да.
Все,
да.
Спасибо. Огромное вам...
Пожалуйста.
Огромное вам спасибо. Леонид, программа о Егоре. Чёрта с два. А чёрта с два. Егор проявил себя. Я не знаю как, честное слово. Это лучше.
Я поддерживаю Егора.
Вот. Тем более. Тем более. Разговоры... По-моему, разговор с Егором, с его сообщениями получился. Мне так кажется. 7373948. Здравствуйте, пожалуйста, вопрос. Алло. 7373948. Здравствуйте.
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 У меня вопрос к вашему гостю, Леонид.
Пожалуйста, пожалуйста.
Значит, тоже немножко такой, один более общий, другой частый. Вот частый вопрос такой. Скажите, пожалуйста, вот как так получилось? При том, что вы говорите, к власти пришли наиболее умные люди из бывшего ГБ.
Не, совершенно другое.
Что
все, и времени нет. Прошу прощения.
Я сразу говорю, они к власти не приходили.
Сереж, времени уже остается 24 секунды. Вот вопрос был задан, кстати говоря, очень хороший. Как раз в свете следующего разговора с Сергеем. Там речь пойдет о вопросах глобальных и стратегических. Сереж, спасибо тебе огромное.
Спасибо вам всем.
Спасибо, спасибо. Всем, кто слушал, тоже огромное спасибо. Всего вам самого доброго. Надеюсь, до следующих выходных. До свидания. Новости.